Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать пожертвование для радио «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие услуги», подраздел «Фонды помощи». Можно также в поиске набрать слово «Радонеж». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи! Дорогие братья и сестры, приглашаем вас на православную выставку-ярмарку «Звон колоколов» с 26 февраля по 3 марта в Сокольниках, павильон номер 2. На выставке можно заказать монастырские требы, купить свечи, иконы, духовные книги, приобрести продукцию традиционных народных промыслов, ювелирные изделия, товары каждодневного спроса от производителей, авторскую одежду. Монастыри и храмы привезут для вас свои освященные продукты, фермерские хозяйства предложат натуральные продукты, целебные травы, мед. Ждем вас на православной выставке «Звон колоколов» с 26 февраля по 3 марта с 11 до 19 часов в Сокольниках, павильон номер 2. От метро «Сокольники» будут курсировать бесплатные маршрутки.
Уважаемые слушатели радиостанции «Радонеж», дорогие братья и сестры, с 18 по 24 февраля в парке «Сокольники» в павильоне номер 2 будет проходить православная выставка-ярмарка. В рамках этой ярмарки будет проходить фестиваль «Артас». Фестиваль «Артас» предлагает вашему вниманию широчайшую культурную программу. 18 февраля, в день открытия выставки-ярмарки, в 13 часов – молебен и открытие. В 13.30 – лекция и мастер-класс «Хлебное правило. От бараны до просфоры». В 15 часов – час священника, протоиерей Константин Кобелев. 17.00 – к десятилетию интронизации предстоятеля Русской Православной Церкви документальный фильм «Патриарх». 19 февраля в 13.00 – кино «Артас. Хлеб земной и хлеб небесный». В 16.00 – Варвара Котова и фолк-группа «Варево». 20 февраля в 13.00 – кино «Артас. Документальный фильм «Киево-Печерская лавра. Фотография тысячелетий». В 14 часов – традиции русского чаепития, радость неспешного общения, мастер-класс и лекция директора чайной фабрики Сергиева Посада Дмитрия Напары. В 16 часов – час священника, духовник православного журнала «Фома» протоиерей Игорь Фомин. 21 февраля в 13 часов – час священника, презентация новой книги протоиерея Андрея Ткачева «Великий пост». В 16 часов – концерт протоиерея Александра Старостенко. 22 февраля в 13.00 – мастер-класс греческой кухни. В 15 часов – мастер-класс ближневосточной кухни. В 16.30 – как пельмени стали любимым русским блюдом. Мастер-класс артели братьев Пушкаревых. 23 февраля, 13.00. Мифы и правда о русской кухне. Кулинарный мастер-класс Олега Ольхова. 15 часов. Мастер-класс испанской кухни. 24 февраля, в 12.30. Кино «Артас». Фильмы митрополита Волоколамского Илариона из цикла «Человек перед Богом. Таинство Евхаристии. Исповедь, молитва и пост». 13.30. Час священника. Протоиерей Артемий Владимиров. Дорогие братья и сестры, радио «Радонеж» тоже участвует в православной выставке, ярмарке и фестивале «Артас». Наша секция номер 57. Традиционно мы предлагаем вашему вниманию широчайший выбор аудио и видеопроповедей, паломнических и исторических фильмов. Также мы предлагаем вам широкий выбор разнообразного чая. Это и пуэры, и улуны, зеленый чай и классический черный чай. Также предлагаем вашему вниманию радиоприемники для прослушивания радиостанции «Радонеж» в хорошем качестве. Дорогие братья и сестры, мы продолжаем сбор благотворительной помощи для храмов, приходов, хосписов Донецкой Народной Республики. требуются тушенка, сгущенка, макаронные изделия, крупы, детские и взрослые памперсы, перевязочные материалы, бинты, марля, предметы гигиены, мыло, зубная паста, стиральный порошок. Дорогие братья и сестры, в нашей секции, секции номер 57 на православной выставке ярмарки, вы можете сделать пожертвование на православную радиостанцию «Радонеж». Уважаемые слушатели, мы хотим вас предупредить. Дорогие братья и сестры, метро «Сокольники» в дни выставки ярмарки будет закрыто. Но от станции «Комсомольская» будут ходить рейсовые городские автобусы до станции «Сокольники». А вот уже на станции «Сокольники» вас будут ждать бесплатные маршрутки до павильона номер 2. Повторяю, дорогие братья и сестры, от «Комсомольской» до «Сокольников» будет ходить наземный транспорт городской. Это будут автобусы. А уже от «Сокольников» до павильона номер 2 вас будут довозить бесплатные маршрутки. Ждем вас в парке «Сокольники» с 18 по 24 февраля в павильоне номер 2. Время работы с 11 утра до 7 часов вечера. Секция радио «Радонеж» номер 57. Повторяю, секция радио «Радонеж» номер 57. Спаси Христос!
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Поздравляю всех вас с праздником Сретения Господня и Днем православной молодежи. В этот вечер вновь на ваших волнах звучит программа «Молодо зелено». Сегодня мы поговорим о музыке, творчестве, самореализации. У нас в гостях дирижер Московского мужского хора и Первого симфонического оркестра, основатель их, композитор, регент Крутицкого подворья Сергей Желудков. Мы постараемся сегодня нашу программу иллюстрировать музыкальными фрагментами. Один из них вы можете сейчас уже услышать. А потом мы продолжим более прицельным разговором, имея уже суждение. Дорогие радиослушатели, сейчас вы имели возможность услышать фрагмент вариации на русскую тему. Сергей, расскажите, что это за произведение прозвучало у нас сейчас? Расскажите подробнее о нем.
Это сочинение из цикла «Миниатюры для оркестра», которое было написано мной достаточно уже давно, но завоевало.
Для молодого композитора это звучит важно.
Ну, сегодня молодой это слушается, как, наверное, так очень... Если мы встретились бы с вами лет 100 назад, это бы уже было... Я был в таком преклонном возрасте.
Это был завуалированный комплимент. На самом деле всегда интересно, как возрастает личность, да, ну, в данном случае вы росли как композитор. Расскажите подробнее о цикле. И если он был давно, значит, это было одно из первых каких-то произведений таких серьезных.
Да, я старался сделать сочинения, которые бы очень хорошо вписывались в концертную эстраду и при этом могли быть разнохарактерными, и все музыканты оркестра могли показать бы себя. Так как я постоянно гастролирую, играю с оркестром очень интересные программы, мне бы хотелось показать музыкантов своего коллектива и показать, на что они способны. И я задумал такой цикл, где каждый из солистов оркестра может сыграть свою партию, принадлежащую своему инструменту, и оркестр его поддержит, и в этом смысле не нарушалась бы целостность цикла, и сохранялся бы его прекрасный музыкальный колорит.
Ну, может быть, не всем нашим радиослушателям известен формат симфонического оркестра. Какие инструменты там превалируют, сколько их всего, сколько звучит голосов, сколько надо прописывать партий, чтобы показать каждый инструмент. Может быть, вы на это обратите внимание?
В симфоническом оркестре от 12 до 120 инструментов, а то и больше. Есть партитуры Малера, Брукнера, которые исполняются огромными составами. И здесь, конечно, все зависит от замысла и масштаба художника. Но, в принципе, составом в 60 музыкантов можно уже захватить весь мир.
Но ведь это великая получается задача, когда надо написать партию для каждого инструмента.
Конечно, каждую партию нужно придумать, услышать ее прежде всего нужно, записать в нотах, потом, чтобы эти партии между собой сочетались, и вот такая огромная партитура в 35-40 инструментов лежит перед тобой, ты в ней ориентируешься, по ней ты дирижируешь и слышишь эти инструменты, как они играют, и ты направляешь их.
Дорогие наши радиослушатели, мы работаем для вас сегодня в прямом эфире. Наш телефон 8-495-959-5939. Вы можете позвонить нам и спросить у Сергея, как он слышит все эти голоса, разбирает эти партитуры на 60, 120 или 12 голосов, и задать все интересующие вас вопросы. Мы с удовольствием на них ответим. Ну, пока давайте продолжим. И мне непонятно, как композитор слышит эту музыку. Довольно часто мы в разных мемуарах можем столкнуться с тем, что композитор слышал, да, музыка звучала внутри него. Когда Бах сочинял свои произведения, он, особенно последний, он же был слепой, но, тем не менее, эта музыка была вне, скажем так, измерений. Как это происходит?
Ну вот представляете, иду я, например, утром по улице и слышу, как мне вдруг ощущаю прям всем своим существом, как мне вкладывается какая-то мелодия. Я сразу же не откладываю ее в другой ящик, откладываю все дела и бегу домой, чтобы ее записать и не потерять.
То есть это буквально так может быть в блокноте, нотная линейка расчерчена, да, и тут же записано?
Нет, ну это в голове откладывается, я сразу стараюсь ее запомнить, вот, поэтому я другого ничего не помню, кроме своих мелодий. Я хожу так и их напеваю периодически. Такой, знаете, мир в себе самом.
Это прекрасно, но, наверное, это тяжело.
Нет, это очень легко.
Да. Мне кажется, довольно сложно запомнить. Ну, то есть мелодия же, она как-то движется, она не стоит на месте, надо ухватить. Ну,
представляете, это же я ее сочинил, я ее двигаю влево, вправо, захотел вверх-вниз.
Вот сочинили, сочинили, и Лена пришла к вам, да, вот тут момент вдохновения и, ну, нечто божественного, да, что приходит с талантами.
Да, вот я всегда стараюсь не сочинять музыку, а именно ждать, пока она придет. Это очень долгий такой процесс, кропотливый, тяжелый, но, вы знаете, он работает и в наш век, когда уже классика пережила стольких великих своих предшественников, столько сочинений и шедевров создано. Ты не имеешь права писать какую-то проходящую музыку, которая, ну, тебе кажется на сегодняшний день актуальной, ты должен писать только хиты.
Очень звучит так впечатляюще. А у нас первый звоночек в студии. Добрый вечер, слушаем вас.
Здравствуйте, Василий вас беспокоит. Очень интересуюсь вашей темой и хотел в этом плане спросить вот следующий вопрос. Это больше репертуар для классических хоров, для голосов, которые давно подготовлены, поставлены и, так сказать, уже не нуждаются ни в какой шлифовке. У меня просьба такая. Вот у нас имеется очень, так сказать, немаленький слой людей, которые являются любителями или теми, кто давно уже не занимается вокалом. В этом случае вы не можете как-то чем-то помочь вот с точки зрения того, чтобы восстановить голос? Или как-то еще помочь вот сотрудникам, которые занимаются пением. Потому что, смотрите, мы вот нашли вот для небольшой группы, ну, практически на полхора, преподавателя, который должен был заниматься с нами в Фонде славянской письменности и культуры. Но, к сожалению, вчера вот отобрали это здание, и теперь у нас опять все повисло.
Вот Василий, это можно с вами договориться, чтобы многословный, можно было к вам попасть. Почетче вопрос задайте, в чем вам не хватает, любителям не хватает профессиональных занятий?
Да, опеки такой вот, которые помогли бы нам восстановить голоса и как-то более, так сказать, грамотно подходить к партитуре и к исполнению. Ну, некому разобраться, просто понимаете, да?
Спасибо вам за вопрос. Ну, Сергей, наверное, неловко будет вам. Но вы преподаете?
Нет.
Я думаю, что...
Я даю только мастер-классы. Но, вы знаете, это очень хороший вопрос, потому что сейчас, в сегодняшнее время, действительно такая проблема стоит очень остро, когда люди, которые интересуются искусством, которые хотят как-то приобщиться к высокому, но не имеют такой возможности. Это... Вы знаете, для них большая проблема, и здесь вот очень важным фактором для них является поиск того наставника, к которому они обратятся. Очень много людей, которые вот в том числе и поют профессионально, поют у вас рядом в храмах, вот куда вы ходите. Обратитесь к ним, спросите советы, я думаю, что они вам не откажут и всячески вас поддержат в ваших начинаниях. И, может быть, вы еще придете сюда в студию и расскажете о своих успехах.
Ну, я думаю, про пение в храмах мы еще подойдем в нашей программе, но чуть позже. Все-таки очень интересен процесс создания, написания музыки, ее слышание внутри себя. Неправильное слово, но тем не менее. Сергей, что вас вдохновляет?
Знаете, меня все вдохновляет. Я вот во всем вижу красоту. Я стараюсь, чтобы каждый день, который приходит в мою жизнь, он наполнялся красотой, и эта красота нашла через мое творчество в мир. Поэтому я стараюсь черпать вдохновение от любых вещей, от любых событий, от всех впечатлений. Это очень важно. Но главное здесь понимать и отделять те моменты, знаете, духовные от душевных. Потому что есть вещи, которые тебе нравятся, а есть вещи, за которые ты ответственен, и тебе нужно их еще нести в мир. Потому что другие люди, когда они впервые сталкиваются с твоим творчеством, они, для них это такой стресс. Для многих, может быть, это какое-то откровение. Они в первый раз столкнулись с классической музыкой. И то, как ты ее подашь, то, что ты заложил в свою композицию, и то, что ты хочешь показать, что она несет в себе добро, какие-то чувства возвышенные. Это все должно пройти такой фильтр внутри тебя, прежде чем ты выпустишь эту композицию к людям.
Сколько должна проходить композиции фильтров, и сколько по времени это занимает?
Вы знаете, очень долго. Вот, например, литургию, которую я писал, это было 11 лет. И только в это воскресенье нам удалось ее представить миру. И надо сказать, что поиски были не напрасны. Потому что столько лет нести в себе идею и пытаться ее сделать совершенной, это стоит потраченного времени.
Ну, мы плавно перешли уже к теме литургии и, скажем так, божественного промысла. И тут такой всегда спорный момент. Насколько музыка может соответствовать нашей молитве и с одной стороны, не мешать и способствовать, не отвлекать на себя внимание. То есть это всегда такой сложный момент, потому что мы же знаем, что бывают хоры, которые мы можем приходить на литургию, наслаждаться их звуками, но при этом мы не молимся. Вот, и может быть какой-то довольно так небольшой хор, да, но который заставит тебя устремиться просто к Богу. Вот каков ваш взгляд на этот вопрос?
Для себя я уже давно решил, что пение в храме должно прежде всего быть очень аккуратным и таким даже интимным, потому что музыка, которую мы представляем для людей, которые приходят в церковь, она не совсем обычная. Это музыка, которая несет на себе божественную печать и должна также преподноситься смиренно, кротко. Понимаете, все те пометки, которые ставит композитор в партитуре, широко, там, с размахом, масштабно. Там.
Я думаю, можно по-итальянски сразу. Аллегро.
Да, ты понимаешь, что это такие термины, которые здесь не работают. Понимаете, это вся суета, вот написанная в нотах. Ты следуешь за музыкой, ты чувствуешь ее направление, и ты стараешься озвучить слова, прежде всего. В церкви это главные слова. На самом деле это не музыка. Какие бы композиции там ни звучали великих авторов, все равно та музыка, которая написана на божественные тексты, это прежде всего музыка для слов. И вот донести это слово до слушателя, вот это задача церковного коллектива и задача регента и его товарищей певчих, чтобы не помешать им. Знаете, как у хирурга, не можешь помочь, не навреди. Вот самое главное, это должны все придерживаться, чтобы как можно тоньше в этом вопросе подходить к интерпретации, к звукоизвлечению и вообще к музицированию. Потому что в храме это тоже музицирование своего рода. И не все могут себе позволить огромные коллективы численностью, там даже, знаете, в 12 человек. А не говоря уже там...
коллектив мы сейчас об этом.
В сегодняшнем мире это, да, наверное, такой огромный коллектив. Я уже не говорю там о 30-40 человеках. Но пение аккуратное – это всегда залог успеха, потому что есть воспоминания известного регента Данилина, когда хор под его управлением пел песнопение, и вошли царь с царицей. И они пели так истово, что царица упала в обморок, вот, и уже сам царь поднялся и подарил перстень Данилину, тем показав ему, что они были впечатлены. Я не думаю, что сейчас нужно так истово петь, чтобы все ложились штабелями в храме перед престолом. Понимаете, это не нужно делать. Все-таки задача коллектива в храме помогать молящимся.
Хорошо, помогать молящимся. Хочу вот у вас что спросить. Все-таки некоторые композиторы пытались написать музыку к литургии. Ну, например, Чайковский, да, это известный его фрагмент. Сколько в этом нового прочтения, сколько соответствия традициям, да, а у нас не только русские традиции, у нас еще более древние византийские традиции, и даже русские традиции, там разная совершенно манера пения, которая в синодальный период возникла, и более ранняя. Как вот это все можно уложить вот в современном произведении?
Ну, наши предшественники не только пытались, но у них очень хорошо получалось. Знаете, дело доходило даже до шедевров. И то, что мы сейчас имеем в духовной музыке, это целиком и полностью заслуга композиторов Чайковского, Рахманинова, Шведова, Чеснокова, Гречининова. То есть это вся плеяда наших великих, могучих русских композиторов, которые показали миру, что духовная музыка может быть не только внутри какого-то замкнутого пространства, но она и открытая, и она должна быть представлена миру на концертной эстраде. Когда я писал свою литургию, я всегда думал о том, что это, конечно же, должна быть каноническая музыка. Она должна соответствовать определенному течению службы, должна быть прочувствована с точки зрения моего регентского дела. И, конечно же, я не забывал о наполнении ее музыкальными образами. Мне, конечно же, не хотелось создавать некую аморфную композицию, где бы я сопровождал чином последования, понимаете? Конечно, я думал о форме, о том, что эта музыка несет определенный смысл. В моем случае это было такое, знаете, течение от тьмы к свету.
И но чтобы... за 11 лет я предполагаю, что от тьмы к свету непременно.
Ну да, можно пройти и такой период. Вот. И мне не хотелось писать еще один хоровой какой-то цикл. И чтобы он еще, знаете, лег таким кипой бумаги в архивы. Нет, эта музыка должна была быть живой, и сейчас я в этом уже... сейчас я уже понимаю, что... Песнопения из этой литургии расходятся потихоньку по коллективам, их исполняют. Эта музыка живет, а значит, она трогает сердца. И значит, путь, которым я шел, он был все-таки правильным.
Что вас стимулировало на создание именно музыки к литургии? Все-таки это духовная музыка, духовные искания.
Я думал о том... что у мужского коллектива нет своего произведения. Вы знаете, все композиторы писали для смешанных хоров. Все огромные сочинения хоровые написаны для коллективов, которые сейчас, ну, они очень широко представлены в нашей культуре. Но именно мужской хор, который является основой пение в храме, и вообще это русская такая мощная традиция, он был как-то обделен своим произведением, и мне хотелось этот пробел восполнить. Я с детства пел в мужских коллективах под руководством многих выдающихся регентов, и мне всегда было обидно. Я думал, ну, надо же как-то это сделать так, чтобы не ударить в грязь лицом перед своими предшественниками-композиторами. Напишешь ты какую-нибудь сейчас такую не очень хорошую вещь и сразу скомпрометируешь мужской состав. Поэтому, может быть, и с одной стороны такой момент, вдохновивший меня на написание этой композиции, был соревновательный, но с другой, конечно
была
же...
была большая потребность, как я понимаю. Если нету такого произведения для мужского хора, конечно, ее хочется создать.
Конечно, это хочется быть первооткрывателем и, так сказать, нести луч света, чтобы все за ним шли.
Как и... получалось? Как из каких частей, как эта музыка к вам приходила? То есть литургия, ну, там, она объемна по своим частям и по манере исполнения. Как это создавалось, это произведение?
Литургия состоит из 12 номеров. Это основные песнопения, которые присутствуют в литургическом богослужебном цикле. И каждая из них открывает для слушателя определенный этап молитвы и состояния. Вот все эти этапы надо было в себе пережить. Потому что, когда я впервые соприкоснулся с богослужебными текстами, на которые я хотел писать, я, конечно, ничего не понял. Потому что это было, во-первых, на старославянском языке, а переводчика нет на русский. Вот как же тут быть? Поэтому это нужно было понять, прожить, о чем же тут пишут, понимаете?
И это было первое такое отличие хора от клироса, как я понимаю.
Да, и очень было важно понять строй, поэзию, потому что это тоже литургическая поэзия, это не просто какие-то, знаете, манускрипты мертвые, это живые стихи, которые несут огромный смысл в себе. И вот нужно было это все прожить, нужно было понять. Это меня сподвигло на создание Московского мужского хора, с которым мы по сей день активно выступаем и пропагандируем русскую духовную и вообще русскую музыку. Сейчас не так давно вышел такой большой мой труд. Это антология рождественских песнопений из репертуара Московского мужского хора, который вот я представил сейчас всему миру. И я понял, что сейчас очень большой недостаток нотного материала. Есть много переложений.
Вы имеете в виду современного, правильно?
Нет, не современного. Я вообще взял всю нашу русскую музыку, посвященную духовному, посвященному Рождеству Христову, и переложил ее для мужского хора. Я взял ее именно с оригинальных нот. Понимаете, не контрафакт, который уже 25 раз переписан, и с ошибками, и со своими авторскими пометками тех людей, которые переписывали. Я обратился к первоисточнику, к тем партитурам, которые...
То есть это буквально в библиотеке музыкальной, да, работа?
Да. Это тоже большая была работа мной проделанная. И сейчас это труд более 800 страниц, который, да, мы в течение нескольких лет представили на Крутицком подворье, мы это все спели. И я рад, что люди очень активно к нему обращаются, понимаете. Всегда хочется взглянуть на оригинал, не на репродукцию в глянцевом журнале, а хочется посмотреть, что же за этим кроется настоящего. И это очень важно для искусства. Не важно, как это оценивают сейчас, да, важно то, как это будут использовать и как люди на это откликнутся. Я очень рад, что удалось с хором совершить такой просветительский подвиг, потому что, конечно же, регентское дело, которым я занимаюсь, оно очень ответственное. И на Крутицком патриаршем подворье мы каждую субботу-воскресенье даем такие, знаете, небольшие концерты, которые идут в составе служб, но мы стараемся их сделать разнообразными и представить людям новые сочинения.
Дорогие радиослушатели, это было приглашение для вас приходить в субботу-воскресенье, в ближайшую, через одну или во все субботу-воскресенья грядущего года. Пожалуйста, наслаждайтесь.
Всей Москвы на Крутицкое подворье.
Да. Все приходите на Крутицкое подворье, вас будут ждать. Напомню, телефон прямого эфира 8-495-959-5939. Сегодня мы говорим о музыке, творчестве, о духовной музыке и богослужебной. В эфире у нас Сергей Желудков, регент Крутицкого подворья, дирижер Московского мужского хора и Первого симфонического оркестра. Пока я представляла Сергея, у нас образовался звоночек. Добрый вечер, слушаем вас.
Добрый вечер. Мне хотелось еще вот что спросить. Значит, то, что вот господин Желудков создал такое произведение, это очень хорошо, это развивает нашу музыкальную теорию. Но прежде всего хотелось бы посмотреть, что у него под ногами получается как бы пустота. Он начинает заниматься только анализом произведений, которые были в самом конце XIX века, и совершенно не обращает внимания на истоки нашей древней музыкальной культуры в России. Ни 17 века он не берет ничего, ни начало 18 века, ни барочную музыку, ни религиозную музыку соответствующего периода, вот еще религиозного раскола. Этого ничего даже нет и не прозвучало, понимаете, в чем дело? И как вы сами понимаете, что независимая церковь должна иметь независимую музыкальную культуру. Она своими корнями выходит именно туда, а не в 19 и конец, начало 20 века.
Спасибо большое за ваше мнение. Да, это было именно мнение, не вопрос.
А вы знаете, это был даже такой вопрос, но я вам хочу ответить на него. Понимаете, чтобы иметь под ногами землю, на нее нужно сначала встать. В данном тысячелетии я прыгаю с парашюта, поэтому мне нужно эту землю опуститься.
Хорошая метафора.
Прежде всего, и чтобы копнуть глубже, что я сделал в антологии как раз-таки рождественских песнопений. Сейчас я уже занимаюсь пасхальными песнопениями, и как раз-таки уже там встал, наверное, век 17-й так.
То есть мы доберемся.
Конечно, докопаемся до истины.
Ну, просто как такая работа архивная и музыковедческая, я бы сказала, она требует, конечно, большого количества времени, концентрации именно на ней. А когда есть еще и практика, и каждый день богослужения на Крутицком подворье совершаются. Совместить все это очень сложно. Поэтому присоединяйтесь к исследованию. Я думаю, что ваше профессиональное знание с удовольствием будет воспринято с радостью.
Конечно.
Вы поможете большому делу, и мы, может быть, стимулируем таким образом интерес к более древней церковной музыке. Спасибо вам. Ну, мы, наверное, продолжим. Поговорим о том, как певчие воспринимают ваши идеи, поддерживают ли они, потому что, конечно, 800 страниц в одиночку написать довольно сложно. Наверняка есть какая-то помощь, поддержка, может быть, первичный обзор материалов, или вы как-то распределяете.
Вы знаете, приходилось всем заниматься самому, потому что я не привык кому-то
доверять.
Что-то доверять. Да, 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 понимаете, да. Хочешь сделать хорошо, сделай это сам.
Да, согласна.
Поэтому нужно было отыскать, потом исполнить, потом самому переложить. Вы знаете, это были такие бессонные ночи, посвященные такой трудной редакторской работе, когда ты сам переписываешь, сам перепечатываешь и сам все это делаешь. Но это тебе дает право потом отвечать за то, что ты сделал. Не ссылаться на кого-то, а быть ответственным за каждую написанную ноту, каждую ремарку и каждую страницу, представленную уже твоим будущим поколением.
Сейчас мы поговорим дальше. Дальше мы поговорим о развитии духовной музыки в целом. А пока у нас звоночек. Добрый вечер. Слушаем вас.
Алло, это мой звоночек?
Ваш звоночек, вы да. В прямом эфире.
Добрый вечер. Вопрос у меня такой. В литургии 12 песнопений написаны для церковнославянского языка или русского?
Спасибо вам за вопрос.
Ну, Сергей. Конечно же, они написаны на церковнославянском языке, потому что служба у нас совершается на церковнославянском языке. И, конечно же, я придерживался определенных традиций. Это традиционная литургия, я хочу...
То есть никакого авторского прочтения?
Да, никакого авторского прочтения, никаких вольностей с текстом я себе не позволял, потому что я предполагал, что это сочинение будет исполняться в храме. А в храме, как известно, нельзя позволять себе вольности. У нас настолько высокий язык, и это настолько высокое действо, с которым мы соприкасаемся, и при котором мы присутствуем и творим вместе с ним, что здесь нельзя ни в коем случае переносить это на современный язык и как-то, знаете, приземлять.
Ну, мы уже подошли вплотную к теме вообще развития духовной музыки. Мы, благодаря нашим радиослушателям, в 17 век коснулись, да, и даже, может быть, более раннего периода, говорим о современном прочтении. Как может развиваться духовная музыка? Насколько, ну, востребовано, что ли, это развитие? Какие, может быть, направления можно выделить?
Вы знаете, у нас направление это единственное в нашей духовной музыке. Это русский стиль, это тот стиль, в котором работали Чайковский, Рахманинов, Чесноков. Они уже нашли, понимаете, все поиски и эксперименты в области церковной музыки, я подчеркиваю, эксперименты, они недопустимы. Я очень часто хожу и слушаю современных композиторов, которые пишут душевную музыку на эти священные тексты, совершенно не понимая, для чего она нужна. Понимаете, можно, Господи помилуй, растянуть на полчаса, и ты понимаешь, что... А что с этим делать-то, Господи помилуй? А куда это? И нужно понимать, что это определенная специфика, это определенный жанр, это очень важный элемент нашей музыкальной культуры. Мы должны, как современные композиторы, иметь у себя в багаже всеночное бдение и литургию. Пусть не сейчас, пусть не сразу, но эти циклы, к которым обращались наши предшественники, они должны присутствовать. А как уж они будут восприняты слушателями, зависит от таланта художника.
У вас есть сейчас возможность представить литургию, где ее можно послушать или познакомиться, да, с этой музыкой. Небольшую расскажите историю, к как наши радиослушатели могут услышать ее и иметь свой толк?
Литургия, она находится в постоянном репертуаре Московского мужского хора. Сейчас мы активно работаем над созданием уже аудиозаписи литургии, которую мы представим в интернете, а также в нотах. Вы можете ее скачать с моего сайта Сергей Желудков, музыканео.ком. И также послушать на Крутицком патриаршем подворье в исполнении мужского хора под моим управлением каждое воскресенье, а также в дни великих и 20-х праздников.
Правильно я понимаю, что еще не выпущен диск, и где-то в свободном доступе ее еще нет?
Мы работаем над этим, но ноты уже есть.
Отлично. Значит, можно уже репетировать. Дорогие радиослушатели, мы хотим вам продемонстрировать еще один музыкальный фрагмент. Это романс «Я здесь, Инезиль».
Да, Инезиль.
И тем самым завершить тему литургии, перейдя к другим интересным вопросам. Слушаем.
Я здесь, Инезилья, я здесь под окном, объята Севилья и мраком, и сном, ой, сном, и мраком Севилья объята. Исполнен отвагой, окутан плащом, с гитарой и шпагой я здесь под окном, я здесь с гитарой и шпагой. Ли гитары тебя разбужу, проснется ли старый, мечом уложу я тебя, разбужу гитары, не спишь ли? Шелковые петли, как кошку привязь, что медлишь, уж нет ли соперника? Здесь уж нет ли соперника, здесь что медлишь? Я здесь, Инезилья, я здесь под окном, объята Севилья и мраком, и сном, ой, сном, и мраком Севилья объята. Исполнен отвагой, окутан плащом, с гитарой и шпагой я здесь под окном, я здесь с гитарой и шпагой.
Даже аплодисменты мы сейчас могли услышать. Было, видимо, воспринято на ура этот романс. Тенор, как я понимаю, да, это была партия для него написана.
Это Максим Дорофеев, солист Московского мужского хора. Мой товарищ, с которым мы уже очень много лет сотрудничаем, и который является первым исполнителем почти всех моих сочинений для голоса.
Ему приходится терпеть ваш талант.
Да, да, невыносимый талант.
Скажите, пожалуйста, вот есть большая часть вашей жизни, которая посвящена богослужению и литургии, вашим духовным исканиям и вопросам. И вторая, ну, мы сейчас совершенно концертный вариант услышали, и светский, и классический. Как вы разделяете жизнь? Разделяете вы по принципу такому, какую я вам сейчас предложила, или нет?
Нет. Я тут недавно понял, что у меня вообще вся музыка духовная. Даже то, что вы, наверное, слушали, оно тоже не обделено духовным смыслом, потому что это часть...
Или душевным. Вы
знаете,
мы сегодня
нет,
говорим
душевные, про душевные. Знаете, душевный это такой, когда ты съел конфетку, она кислая, ой, как-то там кислая, что-то не то. А духовное все-таки это о высоком мысли. Понимаете, музыка это не конфетка, это не под нужный корм, это неземная какая-то форма жизни, понимаете, это то, что дается нам сверху, и что мы должны, как ответственные люди, если мы понимаем, с чем мы столкнулись и что нам дается, что мы должны аккуратно, как хрустальный сосуд, преподнести, не обременяя его всеми вот этими житейскими премудростями, вот этой черной земной
материальщиной.
Материальщиной, да. Это не об этом. Поэтому настоящий художник, его творчество, оно все духовно. Возьмите Чайковского, возьмите Рахманинова, возьмите Стравинского. Эта музыка, какой бы она ни была разносторонней, но она все равно очень глубокая. И каждый человек... чем бы он ни занимался и с чем бы он ни соприкасался в своей жизни, когда он слышит эту музыку, он понимает ее глубокий смысл и понимает, хочет стать лучше. Вот это огромная заслуга искусства, когда ты смотришь красоту и через красоту хочешь сам становиться лучше.
Прекрасный ответ и понимание музыки, и восприятие музыки. А тем не менее, я напомню телефон нашего прямого эфира 8495-959-5939. Мы ждем ваших вопросов. Осталось совсем немножко времени нашего эфира, поэтому торопитесь их задать. Но я продолжу тему все-таки духовной и светской музыки. Про то, что у них есть общее, мы уже поговорили. Как вам удается в себе это совмещать? То есть работа с музыкальными архивами, поиск именно литургической музыки, богослужебной, и совершенно написание светских опусов каких-то.
Знаете,
вот сейчас...
я не разделяю этот момент, потому что...
А как же эти голоса в вашей голове?
Я во всем стараюсь исходить от точки правды и чистоты в искусстве. Понимаете, если вы заряжены на то, чтобы ваше творчество приносило только положительный заряд и было направлено на те эмоции, те мысли о высоком, как я уже говорил, то вы не будете разделять в своем творчестве оперу, джаз, там, знаете, рок-музыку или популярную музыку.
Но после русского
высокие,
стиля, видимо, надо будет
высокие
попробовать
образцы,
следующий жанр.
Вы знаете, я во всех жанрах работаю, и многие из них я уже прошел и пропустил через себя. И в каждом нужно оставаться человеком. Понимаете, не уподобляться сиюминутным веяниям и гоняться за какими-то несуществующими эффектами, как нам кажется, которые бы нас поддерживали даже в каком-то земном плане. Нужно оставаться художником с большой буквы.
Мне бы хотелось еще поговорить немножко о русском стиле, потому что все-таки была большой такой советский период, а, ну, может быть...
Это тоже русский стиль.
Тоже русский стиль, но он был совершенно другого характера. Вы его взяли в свое творчество или все-таки стараетесь продолжать, ну, там, мы уже сегодня перечисляли и Рахманинова, и Стравинского...
Ну, я вам хочу сказать, что советского стиля не было. И понятие советский стиль – это, получается, выбрасываете 80 лет жизни из России. Музыканты-то
остались.
Я не хочу
ничего выбрасывать, просто
музыка
востребованность
русская,
была другая, понимаете?
Да та же самая была востребованность. Просто так было настроено общество, что оно не готово было воспринимать. А может быть, ему не так... это подавали, понимаете? Но характер музыки, ее традиции, они остались все равно русскими. И невозможно отделить творчество Шостаковича или творчество Масалова от творчества их же предшественников и их коллег, понимаете?
Ну, насколько я помню, русский стиль все-таки с Глинкой, да, и с Могучей Кучкой начал такое бурное развитие. Насколько сейчас он может быть воспринят?
Прекрасно. Глинка — это наши истоки, и если мы уже затронули его персону, то он нам советовал обращаться к русской народной песне. Вот, а советские композиторы, они очень активно обращались к русской народной песне и тем самым вставали в один ряд с Михаилом Ивановичем.
Вы в своих произведениях, ну, вы уже говорили о том, что вы хотите показать голос каждого или партию каждого инструмента. Как получается совместить, ведь есть полифония, а есть моно. И вот есть ли какое-то предпочтение, или я не знаю, просто для меня духовная музыка во многом это именно соло.
Вы знаете, я в своем творчестве стараюсь добиться стерео прежде всего, mm-hmm. чтобы такое было всепоглощающее музыкальное. Музыкальный образ, который бы человека окутывал и доводил до определенной вершины, которая мне необходима. Но в своих сочинениях я все-таки стараюсь не заниматься препарированием музыкальной ткани и раскладыванием ее на голоса. Да? Это технология, о чем мы говорили в начале. Написание для определенных групп инструментов, определенного количества. Но есть еще и наполнение. Вот наполнение меня интересует больше, чем технология. Если бы я занимался технологией, я бы, наверное, все-таки остался в немного другом направлении музыки и никогда не обратился бы к творчеству, к жанрам, которыми я сейчас занимаюсь. Мне же главное, чтобы люди понимали, о чем музыка, потому что музыка — это мелодия. Если у тебя нет в музыке мелодии, ты можешь себя, так сказать, очень аккуратно называть музыкантом и сочинителем, потому что мелодия — это первооснова всего.
Скажите, как же найти эту свою мелодию? То есть есть люди, которые не могут определиться долго с жанром, в котором работать, или с направлением, которое им больше по душе. Есть ли какой-то способ воспитать свой музыкальный слух?
Конечно, слушайте.
Радио Радонеж,
обязательно. Радио Радонеж, обязательно. Слушайте прекрасную русскую музыку. Воспитывайте себя, потому что ум воспитывает сердце, а сердцем вы будете чувствовать намного больше, чем головой.
Я думаю, что на этом нам стоит завершить наш вечер сегодняшний. У вас в программе был Сергей Желудков, дирижер, основатель Московского мужского хора и Первого симфонического оркестра, регент Крутицкого подворья. Программу провела для вас я, Александрина Маланина. И у нас есть для вас небольшое объявление. Школа молодого журналиста на Крутицах. Видите, там большой культурный центр. Школа молодого журналиста на Крутицах начинает новый набор. Занятия абсолютно бесплатные, продлится они 2 месяца. Приглашайте своих друзей, родственников, всех, кто хочет попробовать себя в этой профессии. Это абсолютно бесплатно. И, что называется, за попытки не бьют. Приходите, все получится. А на этом я с вами прощаюсь. В эфире была программа «Молодо, зелено».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.